Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Били. Программа «Б».
Христос называл своих последователей светом миру и солью земли. Что он имел в виду? Соответствует ли сегодняшняя церковь этому описанию? Как обличать мир, если мы говорим на разных языках? И зачем проповедовать Христа, если, кажется, вера никому не нужна? Вот об этом, обо всем мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте всем, дорогие друзья! Рады всех приветствовать этим прекрасным, погожим, сентябрьским днем. 12 часов 21 сентября, значит, мы работаем для вас в прямом эфире. Меня зовут Андрей, со мной мой соведущий, постоянный мой Игорь.
Здравствуйте.
И наш сегодняшний гость-эксперт, который отвечает за духовную часть нашу, Павел Токарчук, директор Ассоциации Духовное Возрождение и пастор Церкви Преображения во Христе. Привет.
Скажи, да, добрый день.
Действительно ли это духовное возрождение-то сейчас? Я, насколько слышал, что уже не духовное возрождение, название поменялось, да?
Не возрождение?
Миссия остается той же, действительно, духовное возрождение, но название миссия Евразия, потому что регион шире.
Вот так вот.
Угу. Так возрождение или преображение?
И то, и другое.
Сначала возрождение, а потом постепенное преображение.
Сразу видно, что не баптист, понимаешь? Вот у баптиста сначала идет возрождение, потом преображение, а не наоборот.
Я говорю, сначала человек возродился, а потом начинает постепенно преображаться.
Пытаешься противопоставить.
Значит, Сильвестр Сталлоне у нас выступает в качестве сегодняшнего эпиграфа. Ну, я не знаю, тебе все не нравится. Я от американских всяких президентов, тебе не нравится. Я святых отцов, ты подтруниваешь надо мной. Ну, может, Сильвестр Сталлоне тебе понравится. Церковь — это спортзал для души, говорил Сильвестр, не знаю, Батькович, как его там зовут. Кстати, имя у него очень даже такое
славянское. Он из одесских евреев, знаешь, да?
Прабабушка его оттуда.
Да, без Одессы.
Ну вот, говорил.
Поэтому его и назвали Сильвестром.
Одессит наш.
В честь, так сказать, его русских предков.
Церковь — спортзал для души. Вот. А мы наших слушателей приглашаем к разговору. Сегодня говорим на тему «Соль земли, свет миру». Вот как вы понимаете смысл этого всего? И соответствует ли, на ваш взгляд, церковь этому описанию, этому званию? Соответствуют ли верующие, которых вы знаете, этому описанию? Жалуетесь на них? Знаете, как на общественном транспорте написано? Если я нарушаю правила, позвони. Вот, жалуетесь.
8800 и так далее.
Пишите нам под видеотрансляцией или на сайте theos.fm. А мы вот о чем. Значит, как, собственно, ты, как пастор церкви, как эксперт, понимаешь слова Христа «свет миру» и «соль земли»? Что это значит?
Ну, Христос прямо сказал, что вы соль земли, и если соль потеряет свой вкус, то что может ее сделать соленой? Она уже ни к чему не годна, выбросить ее к ногам людям. Я думаю, что соль необходима, и это было издревле, раз мы этот текст находим в Евангелии.
Но говорят, соль вредна для суставов, и лучше ее исключить из питания.
Тем не менее, натрий хлор, он нужен, но в разумных.
Если ее исключаешь, происходит, абсолютно исключаешь, происходит обезвоживание организма. Да.
Да. И смерть.
Быстрее. То есть этот элемент, он все равно необходим. Это вещество, оно необходимо, но в разумных пределах. Вот. И я думаю...
Значит, смотрите, извините, что перебиваю. Да. Сейчас я просто хочу зафиксировать количество метафор, связанные вот с этим солью земли. Вот это я еще не слышал. Первый раз слышу. Если исключить соль, то происходит обезвоживание.
Да.
То есть без соли мир будет обезвожен, высохнет и умрет.
Не сможет функционировать. Да,
хорошо, это первая организм. Метафора. Прости,
да.
Перебил.
Перебил всю мысль, да?
И на мой взгляд, церковь как раз она и в обществе находится, да? И одна из функций соли что? Обеззараживающая.
Угу.
Вот. То есть, если ее не будет, то продукт будет быстро подвержен гниению.
Значит, консервирующий.
Консервирующий, да, совершенно верно. И здесь второй эффект соли какой? Без соли пища безвкусна.
Угу.
То есть соль придает вкус,
меня,
смак.
Меня как-то в гости пригласили. А эта семья, как оказалось, решила отказаться от соли. Ну, они говорят, что...
И веган еще, да, куча.
Ну, говорят, что соль, она вредна, и достаточно соли во всех продуктах, там овощи всякие и так далее. Вот. И я из вежливости так прям вот прям скажу, кушал, с трудом запихивая в себя.
Они специи не применяли? Обычно,
совсем, да? Просто. Вареное там.
Да, люди, которые ну, от соли отказываются, начинают там перчить что-нибудь там, хмель-сунель добавлять. Ну, для вкуса хотя бы, слушай.
Да, а почему мир тогда, он какой-то темный, не соленый, что ли, получается?
Ну, выходит так. Выходит, что если церковь сравнивает Христос с солью, вот, и ее достаток, ее присутствие, это означает, лучше будет для мира. Если церковь не способна, если люди, верующие, не способны совершать свою миссию в обществе, находясь, люди же находятся в обществе. И все-таки этот еще раз текст, мне кажется, он как раз вот подтверждает, что мы не должны выходить, как некоторые предполагали вот в истории христианства, что нужно выйти, закопаться где-то, скрыться где-то. Нет, отнюдь нет.
Вот в этом смысле я слышал еще одну метафору, где один из священников рассуждал, что соль — это не продукт сам по себе, это продукт, который добавляют в другие продукты. Поэтому вы, как христиане, должны находиться везде и проникать везде. Культуру, науку, искусство, мир. Вот где бы ты ни был, ты должен быть этой солью и делать все вкуснее вокруг себя. Телефонный звоночек уже у нас есть. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
А меня зовут Владимир.
Здравствуйте.
Про соль. А можно про соль?
Да-да, слушаем вас.
Вы знаете, соль – это вредный продукт. Я давно уже от соли отказался, давным-давно. И от сахара тоже, да? Потому что сахар – это раковые клетки, питаются сахаром. Запомните, понимаете?
Ну мы же в иносказательном смысле, Владимир. Вы же понимаете.
А, да. А соль поваренная, почему поваренная соль-то вредна? Потому что ее выпаривают, да, поднятие температуры, она становится мертвой. А есть другая соль, каменная, так называемая, живая соль. Вот о ней, наверное, речь-то идет. Она, ее животные лижут, и она полезная, короче. В суставам не вредит ничего, вот так вот.
В общем, каменной солью надо быть.
Да, 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 земной, так называемой. Наверное, речь идет о ней, наверное, когда вот Христос говорил, ну, вы соль земли, да. Ну, а то, что соответствует, то я считаю, что соответствует, да, христиане, когда человек стал верующим христианином, он резко меняется, это просто на 180 градусов. Я таких людей знал в церкви Исход, это бывшие, эти самые, наркоманы, алкоголики, да, хулиганы, бандиты, там, убийцы, да, это вообще ангелы просто, понимаете, вот когда они меня встречали, они уже были давно, когда меня встречали, обнимали там, и вообще вот это служение, песни, они другие люди совершенно. То есть церковь, это самое, христиане соответствуют понятию солью и светом, как там было. Я Библию не читал.
Ну вы что, не читали, а знаете, что солью и светом вот это все. Так, Владимир отключился, мы возвращаемся к нашей теме. У нас есть комментарии, как верующие могут быть светом мира, если они грешники. Спрашивает нас Алексей.
Ну вот мы в самом начале сказали же, что да, возрождается, а потом человек преображается. И вот этот момент преображения или, как там, Игорь, поправишь, обоживание, да?
Да, обожение, да.
Да, обожение. Поэтому в этом случае все равно мы несем свет. Мы же обратились ко Христу, Он же нас возродил, Он же сделал нас другими, теперь новое творение, древнее прошло, теперь все новое, правильно? И, соответственно, человек тогда уже имеет этот свет, свет Христов. Помните, да, как этот самый, там, где журфак МГУ, да, в Кремле смотрят эти слова. Свет Христов просвещает всех. Вот. Поэтому вот он есть в нас, верующих, этот свет. Вот. Даже если мы согрешаем. Но эти две вещи, ничего страшного, они идут, исповедуем грех.
Как это работает? В принципе, вот если ты верующий человек, и ты находишься, вот, ну, просто живешь в мире, правильно? Как это работает? Каким образом происходит вот эта консервация, как мы говорим, это освящение?
Ну, здесь, знаешь, на мой взгляд, помнишь, какая была у Христа репутация? Друг грешников и мытарей. Так не делали религиозные лидеры того времени. Они не сообщали с ними, они не сидели с ними, они не общались, они не кушали вместе и так далее и тому подобное. Христос это делал. И поэтому вот такую репутацию он заработал за годы своей жизни здесь на земле. Вот мы то же самое. Мы должны быть рядом с ними, мы соседи, Мы коллеги по работе. Мы едем в одном и том же транспорте. И вот получается...
Мы даже дети, мы братья и сестры. И даже...
Да, да.
Слушай, Павел, ну смотри, как тогда совместить установку, да, Нового Завета и библейскую установку на освящение, да, что не должно быть ничего нечистого и, в твоей жизни, да, с тем, что мы должны стать друзьями мытарем и грешником. Да? Ну и мы понимаем, что, в общем-то, Христос общался с мытарями, и мы сейчас там можем там вспомнить, что это самые там совершенно презираемые, ну и плюс еще и с блудницами.
Да, и мы вместе с тем можем сказать, но это же Христос.
Представь, миссионер говорит, сегодня пойду благовествовать блудницам, понимаешь?
Вот. Пойду сниму кого-нибудь, да, и... проблаговестую свои три часа, не, ну, которые, за которые заплатил.
Здесь столь далеко не надо уходить. Я все-таки думаю, помнишь, забыл название этих двух морей, которые не пересекаются никогда, и там четко видна линия. Они не сливаются. Почему? Потому что слева и справа в разных этих морях плотность воды разная. Так вот, мы в мире, но мы не от мира. Мы внутри, но мы другие. У нас возрожденное, да, возвращаемся к тому, с чего начали эфир, у нас возрожденная вот сущность, поэтому мы другие здесь, в этом мире, даже находясь. Да, на нас влияют, мы под этими обстоятельствами мира мы тоже подвержены, но тем не менее все равно мы несем другое. Мы несем свет Христов, мы несем вот эту вот соленость, которую дает нам Бог внутри.
Ну, это все метафоры, а вот практически в жизни, допустим, ты верующий, у тебя все коллеги неверующие. Как это может проявиться для наших слушателей? Расскажи.
Все-таки, допустим, ну вот мы говорим об этом, миссия в профессии. То есть человек, таким образом, находясь на рабочем месте, он... помнишь, апостол Павел говорит, как там... 12.1 Римлянам, что не сообразуйтесь, то есть не сливайтесь с мышлением века этого, но преобразуйтесь. Да?
Обновлением ума вашего.
Обновлением ума вашего. Вот это о преобразовании, не слияние. То есть на рабочем месте есть определенные принципы. Или их нет. Так вот, верующий человек, я думаю, что находясь на рабочем месте, он призван принципы Божьи, принципы евангельские, туда как раз размещать, так если можно. То есть, если никто никого никогда до этого не поздравлял, поздравь. Если никто не ходил к коллеге, который попал в больницу, пойди, 20-50 рублей я тебе на счет перечислю, возьми бананов и пойди, и посети его. Никогда такого не было. Ты это сделай, ты как христианин, который в точке нужды видит возможность послужить. И так далее. Человек сталкивается с компромиссом. И один христианин говорит, его вызывает начальник и говорит, что, ты знаешь, вот ты пишешь отчеты, пусть они всегда будут правдоподобные для меня. Вот. А куда-то там что-то можно, ну, вот, соответственно...
Пиши два отчета. Один настоящий мне, а второй...
Вот. И он говорит, хорошо, если вы мне говорите, меня мотивируете, чтобы я куда-то где-то что-то дописывал, то могу ли я неправдоподобное вам предоставлять? Он говорит, нет, мне нужно всю правду. Тогда, говорит, я не смогу вообще и туда тоже писать. И человек так заявил, христианин, да? И что, история какая была?
Тут вилка, его
начальник не уволил, а перевел на то другое место. В зарплате он не потерял, перевел на другое место, где не нужно таких отчетов писать. То есть, вот ты понимаешь, на рабочем месте христианину тоже он сталкивается с компромиссами. И то, как Евангелие, которое в жизни его действует, принципы должны туда там применяться. По отношению к другим людям, по отношению к самой работе. Вот. Мы знаем Иосифа, да? Потифар увидел, что Господь с ним. Как он увидел? Нимб, что ли, у Иосифа был? Или он читал Библию, которая еще не была написана до того времени? Как Потифар и многие другие в Египте увидели, что у этого человека что-то получается? И Господь с ним. Так Писание говорит. Угу. Понимаешь,
там,
как?
Там было благословение.
Благословение одно, но я думаю, что прилежное выполнение своих заданий. Вот, христианин. Есть у тебя обязательства на работе? Выполняй их прилежно.
Возвысил ты, собственно. Он в тюрьме смог возвыситься, в общем-то.
Ну да.
Находясь в тюрьме.
Ну, он уже приобрел репутацию хорошую уже у Потифара.
Потифара тоже всем
имуществом заведовал. Да, всем домом возглавлял, да. Весь дом. То ну есть да. вот такое практическое применение тех принципов, которые дает Бог и христианину там на рабочем месте.
Вот это самая соль, да? Как стать такими учениками Христа, которые будут соответствовать такому уровню? То есть что нужно для этого духовного состояния? Есть ли какие-то реальные рецепты или у тебя секреты успешной христианской жизни?
Знаешь, здесь я думаю, что нужно прежде всего понимать, кто мы и что Бог сделал для нас. Вот с этого начинается. То есть, если Бог для нас пришел на эту землю, да, вот, то и послужил нам так, что отдал всю свою жизнь, вот, то Христос говорит, если семя, как там, упавшее в землю, не умрет, то не принесет плода. Поэтому вот здесь вот это вот для меня это самая основная мотивация. Для меня как христианина и то, что я другим советую. Вы посмотрите, что Бог делал, сделал для вас. Делайте. Делайте то же самое вот из любви к Богу по отношению к окружающим людям. И когда это становится, знаешь, это должно стать частью. Христианин 24 на 7. Вот. Христианин не 3 часа.
Разве не 3 часа в неделю?
Не 3 часа в неделю, да, на изучение Библии или там богослужение. Да, да, оказывается, не 3 часа. Он 24 на 7, он везде. Вот такую целостность. Я проповедую целостность христианской жизни. А не обособленность.
Скажи-ка мне, как быть христианином 24 часа в сутки? Что это означает? Вот ложишься ты спать, устал.
8 часов ты спишь.
8 часов ты спишь.
Отдыхаешь, ты праведнику своему даешь сон.
Как христианин. Да?
Да, 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 да.
Просыпаешься как христианин, понимаешь? Завтракаешь, обычно христианские хлопья с христианским молоком, делаешь христианские бутерброды.
Ну, не настолько далеко. Ну, вот если... Сейчас я вам кое-что скажу, господа.
Подождите, я вот блажен муж, не сидящий в собрании развратителей, и как там...
И не стоящий на...
о законе Господа размышляет он день и ночь, понимаешь?
И будет как посаженное дерево, да, у потока вод, да. И прекрасно все у него будет цвести.
Так что вот. Он и ночью тоже
размышляет. Он и точно тоже размышляет, совершенно верно,
во
да.
Во сне.
Мне чисто физиологически интересно.
Коллеги, если позволите, вот в этой связи процитирую очень интересную вещь. Это евангельские принципы жизни России, никого не иного, как Иван Степановича Проханова, 100 лет назад он написал. Просто цитата. «Евангелие должно найти выражение в развитии искусств, таких как литература, музыка, архитектура, живопись и скульптура. Евангелие должно влиять на практическую жизнь человека. Две черты особенно важны в данном деле». В этом деле. Во-первых, улучшать все сферы промышленности через изобретение и применение новых методов в работе. Во-вторых, Евангелие должно иметь свое влияние на сельское хозяйство. Другими словами, внимание, усилие крестьянина-христианина должно быть направлено на то, чтобы выращивать лучшие сельхозпродукты, улучшать породу скота. Евангельские яблоки, евангельская пшеница, евангельская птица должны быть лучшими по сравнению с другими.
Угу.
Понимаете как, 100 лет назад вот такое было написано
это
для...
Такой, по следам протестантской этики.
Но и тем не менее, это вот соль. Понимаешь, я вижу, что вот это вот свет и соль, когда у христианина лучше. Когда внешне он лучше выглядит, или он нормально выглядит. Когда дом его, да, там дальше этот Проханов пишет, чтобы и дома были хорошие, и цветы были на подоконниках. Понимаешь, когда вот один христианин есть, пастор церкви и в Дедовске, и в те советские времена, когда церковь и многие из церкви спасения были гонимы, да, вот недавно они отпраздновали свое 70-летие, у них на доме был дом показательного, как там?
Ну да.
Да, самого лучшего образца, показательного образца. Вот я думаю, что христианская жизнь, она многогранная. И вот это вот соль и свет касается не только того, что ты говоришь, хотя это тоже, но что ты делаешь и как ты делаешь даже в простой бытовой жизни.
Гилберт Честертон говорил, говорят, что никто не пытается стать идеальным христианином. Этот путь признали слишком трудным и решили не пробовать. Правда, почему-то так считается. Ну, это же идеал какой-то, ладно. А у меня вопрос такой. А можно ли быть... просто христианином и не стремиться к служению, к миссионерству. То есть почему христианин обязательно должен что-то делать? Кто-то считает это насилием над личностью. То есть вы вот вовлекаете в своей церкви, говорите, что Бог даст мне покой, а потом начинаете накачивать, что иди проповедуй, иди, значит, куриц лучших выращивай, пшено да, лучше делай.
Каждый баптист миссионер, понимаешь?
Да-да-да.
Вот. Почему нельзя просто как-то вот в душе себе вот верить? Даже не в душе, ходить в церковь вроде как, но быть обычным среднего такого пошиба христианином.
Мрачную картину нагнал прям.
Чего?
Я думаю, что это невозможно. Вот быть обычным христианином простым, это какой-то, я не знаю, как там он называется, оксюморон. Вот. Если ты христианин, значит, ты действующий. Если ты христианин, значит, ты живой. Если христианин, значит, ну, тебе людей, жизнь, да, есть,
надо
тебе есть свет.
Предупреждать.
Это изнутри.
Во что они вляпаются, да.
А тут, значит, поймают на улице, скажут, поверь в Бога, у тебя будет все хорошо, понимаешь?
Просто прочитай молитву покаяния, и все.
Вот именно, и все изменится
в твоей жизни.
А потом приходишь, ну, слушайте, ребят, ну, что-то как-то ваше коммерческое предложение
не сработало.
Нет, различается с тем, что я получил-то во Христе-то.
Нет, ну, это, кстати, болезненная тема, когда проповедуется, ну, как бы, продается Христос, который, на самом деле, вообще, о котором, ну, в Библии не
сказано.
Хороший
парень, да, такой, вот, который решает все твои проблемы.
И все-таки я думаю, что, ну, вот, когда внутри у человека произошла перемена, это естественно. Угу. Это естественно. Это по природе будет, вот, он захочет что-то делать.
Ну, а если вот он сидит в церкви, ему проповедуется, ему прям уже противно, оскомину набило, что его выгоняют на улицу обязательно там раздавать листовки, или в служении его постоянно агитируют. А ему, ну, уже прям, ну,
ну, ты знаешь, это стереотип. Опять-таки, вот мы себе навеяли во многих церквях таких традиционных, что внешнее служение за стенами церкви, это раздавать листовки, Евангелие или еще что-то. Вот. На самом деле служение, оно больше. Служение — это в том числе, когда ты сказал «добрый день» своим соседям. А они обычно не говорят, они обычно закрыты. Служение — это в том числе, когда ты помог нуждающемуся твоему ближнему коллеге по работе. Служение многогранно. Угу. Нужно христианину видеть это, где возможность... Бог предоставляет возможность что-то сделать.
Пошел, помог обои поклеить, например.
Да, даже так. Соседки
пожилые.
Даже так. И есть известная история одного служителя. Он говорит, человек, не имея никакой квалификации, он просто написал в газету бесплатную, что бесплатно клею обои. Начал клеить. Люди начали звонить ему. Он клеит себе обои. А у него квалификации никакой не было. Даже более того, какое-то вот легкое такое... Ну, вообще был простой человек, без образования.
Ну, в общем, как я клею обои, что если очень
будет отваливаться. Да, обычный такой. И потом люди начали спрашивать, а почему ты это делаешь? А почему ты делаешь бесплатно? Он начал говорить. Так я этим служу Богу, я в церковь хожу. И этот пастор свидетельствует, что через год или два больше человек пришло в церковь от него... Через его такой вид благовестия, нежели через все остальные программы церкви.
Ах, как
история.
Красиво.
Да, реальная, кстати, история, есть, правда, в Германии была.
Есть такой, я помню, рассказывал один из миссионеров, рассказывал историю. Кстати, вот в одном дворе жили бабушка и дедушка. Дедушка был неверующий, и бабушка верующая. Дедушка неверующий был, ну просто вот, ну прям... Божий одуванчик. Всем помогал, всех любил, всех провожал. И, значит, верующая бабушка, ну, там ко всем придирается. Все, в общем, одеты развратно. И вообще, и старость не чтят, и все. Ему говорит, пастор, ты что же это за пример-то приводите? Какой-то антипример. Он говорит, а представляете, если бабушка еще была и неверующей? А если дедушка еще и уверовал бы?
Да.
Артем нам написал в псалмах: «Спокойно ложусь и сплю, потому что ты со мною. И в другом месте, когда я просыпаюсь, ты все еще со мною. И просыпаясь, я буду насыщаться образом твоим». Это все к тому, что 24/7.
Ага, да.
Нет, твой огород все,
Игорь. Я все прекрасно. Нет, такие слова очень классные, вообще прям вот замечательные. Просто хочется 24 часа, не 24 часа, а вот 7 дней в неделю, 24 часа сделать такой опыт. Вот насколько вот все это 24/7. Я прекрасно понимаю, что это не какая-то некая, знаешь, вот иногда это просто становится таким лозунговым христианством. Вот, вот давайте 24 часа на 7, а что если, я помню проповеди в старой одной церкви, где говорили, вот Христос придет, а вы стираете? Вы стираете, полы моете, Христа надо ждать, понимаешь? И человека подсаживают на чувство вины, что, ну, понимаешь, что в этом конкретном моменте он, например, сейчас не думал о Боге.
Слушай, да, я как раз хотел тебе привести пример. Вот сейчас забавно, что ты про стирку заговорил. Вот, например, ты хочешь очень спать пол первого вечера, и вдруг ты понимаешь, что, ну, не знаю, там, дочь куртку выпачкала, ну, машина проехала, окатила ее. Вы про это забыли с супругой, а завтра ей в школу идти. И ты понимаешь, что надо идти и стирать куртку. Ну, и служение ближнему, христианству.
Слушай, ну, так же и неверующий может, понимаешь?
Ну, в принципе,
вот поэтому,
да.
Поэтому это вот, ну, не аргумент здесь в данном случае. Нет, 24 на 7 — это хороший дискуссионный вопрос. Вот насколько и что это означает для меня, понимаешь?
Не, ну абсолютно точно, ко всем можно сказать, это и к неверующим относится. Точно так же и на работе, когда тебе скажут, давай украдем скрепки, кто-то может украсть из неверующих, а кто-то, конечно, скажет, вы что, я воспитан по-другому, это же нельзя так делать. То есть это не относится только к верующим или к неверующим.
Ну да, я все же считаю, что это должно быть естественно. Это не так вот, делай добро, и все в порядке, так такой вот со всех сторон гуманизм. Нет, это должно быть естественно у христианина. Это не так, что тебе должны прописать, что ты должен делать и как, и где. Это нельзя прописать. Жизнь христианскую, жизнь настоящую, этот свет, эта соль, и она не прописывается. Она просто вот идет, если ты по-настоящему имеешь отношение с Богом.
Хотел переметнуться немножко на другую тему. Как получилось, что сегодня церковь кажется на обочине мира, потому что раньше она была во главе цивилизованного мира, а сегодня, кажется, вера как-то не в тему, как-то вот неловко даже сказать, что ты верующий человек и по воскресеньям ходишь в церковь. Как так вышло? В какой момент?
За последние 100 лет что-то произошло, как бы.
Да.
Но это где вы, как вот в этом плане рассуждаете? Это в целом в мире или в нашей стране? Кажется. Потому что, если говорить о нашей стране, тут за последние лет 20, даже 10, вообще изменилось отношение к церкви. И в нашем обществе, конечно, люди часто думают о РПЦ, допустим.
Я имею в виду, что раньше церковь была, скажем так, одной из движущих сил и цивилизационных, культурных, научных сил даже когда-то. Вот. А сегодня это просто что-то маргинальное такое, что-то вот какое-то сбоку припеку.
Ну, во всем мире, безусловно, это происходит.
Ну, я в том числе видел статистику, и что все-таки один из таких серьезных институтов, которые есть в обществе, это церковь, кому могут люди доверять. Какой-то процент все равно даже больше, нежели местному правительству. Вот. Поэтому люди, может быть, можно так сказать, я, наверное, процитирую одного моего коллегу-друга, что люди не перестали искать Бога, они просто перестали искать Его в церкви. Угу. Вот. Людям нужен Бог, они нуждаются, в какого бы социального положения они не были. Но вот почему-то церковь себя, да, в кавычках, зарекомендовала так, в разных местах мира. Хотя не везде есть места, где она очень высоко стоит, и люди доверяют, и люди идут, и даже в нашей стране. Даже в нашей стране на днях пастор из Омской области, там городишко небольшой Тара, говорит, пришли сотрудники из социальной службы и говорят, что вы делаете для общества? Церковь рассказала о всей деятельности, это не дом молитвы, это не церковь, это многофункциональный центр у них. И с детьми занимаются, которые нуждаются в помощи, и многие другие вещи, проекты проводят, и с молодежью. Они говорят, пожалуйста, зеленый свет, карт-бланш, во всем районе вы можете заниматься, вы очень хорошим делом занимаетесь. Мы хотим мультиплицировать, так скажем, ваш опыт, занимайтесь больше. Понимаешь, как вот мы иногда что-то делаем, очень-очень замкнуто у нас. Я думаю, что даже в нашей стране, почему люди не видят, почему такая репутация, потому что мы не открыты все-таки. Все-таки мы больше в стенах. Я смотрю даже нашу церковь, да, мы вот здесь в Москве, мы очень много, 90% или 95% всей деятельности церкви заключены внутри, в стенах. И когда предлагали поставить экран для трансляции чемпионата мира, то некоторые сказали, извините, но мы не будем оттирать пол от жвачек и убирать пивные бутылки. И поэтому экрана в нашей церкви на ЧМ не будет. Угу. И вот подобная зашоренность, я считаю, как раз и приводит к такой репутации церкви.
Угу. Но, тем не менее, мир секулярен. Если раньше было немножко по-другому, то сейчас строго мир светский и религия отделена. Да? Ну, это и прописано и в конституциях, это и прописано в головах людей. Мир живет другими, казалось бы, ценностями, на другом основании. Как вообще разговаривать, как строить диалог с миром, который в другом каком-то формате совершенно находится?
Ну, ты не сможешь, еще раз я напомню то, что было вне Христа. Как он строил отношения с теми, кто был... Он просто с ними общался. Он просто с ними обедал, он проводил время. Ты понимаешь, вот этот вот мы сразу же начинаем в построении взаимоотношений. У Христа было воплощение, то есть он пришел и он присутствовал. Затем было время, отрезок времени, когда было построение репутации, формирование репутации. Он с ними находился. Угу. А потом уже построение взаимоотношений, которые приводили к тому, что люди стали к нему приходить. Вот мы иногда, минуя эти две первые, сразу же на третье строим отношения с человеком. Поэтому я думаю, что нужно проводить с людьми время. Угу. Вот даже возвращаясь к миссии в профессии, даже коллеги по работе, пригласи после работы, вот сейчас христианин, который слышит наше радио, пригласи сегодня после работы в ближайшее кафе своего угу. коллегу. Вот. И просто 15 минут, не надо много. Стоит кофе сколько-то там, да, вот, заплати, или каждый за себя, но вы пообщаетесь. Человеку обычному не хватает общения. Мы, как христиане, мы можем это дать, мы можем выслушать. Помнишь, в Штатах была эта самая ситуация, когда человек написал в газете, за $10 буду слушать вас 10 минут по телефону. Он стал миллионером. Люди хотели звонить и рассказывать, и готовы были $10 заплатить.
Только в Америке такой возможно.
Мне кажется, даже здесь даже можно, если ты действий не предпринимаешь, просто опыт у меня большой был, как, например, заместитель главного редактора географического журнала. Все знали, что я христианин. Когда я оформлялся на работу, они спрашивали, проповедовать будете? Я говорю, я здесь для того, чтобы хорошо выполнять свою работу. Если будут претензии к моей работе, вы можете меня уволить после испытательного срока.
И все вот остальное, на самом деле, вас не касается.
Я принципиально молчал, но думал, вот я долго размышлял, как мне быть, да? Я принципиально молчал. Слушай, у них у самих свербело-то ко мне. Чуть ли не за каждым обедом они поднимали вопросы о церкви, о несоответствии верующих и так далее. И я, ну, опять же, я все время начинал с одной и той же фразы. Я говорю, вы первые начали.
Да.
Я вот подумал, что проблема-то на самом деле не в секулярном мире, а в нашем сектантском сознании, когда мы закрываемся в себе и считаем, что они все, значит, мои враги, такие условные, мерзкие грешники, а я такой отделенный, весь святой, и мы, наша неготовность общаться, наша неготовность быть открытым и искать общие платформы. Москвичи
вообще изоляционисты такие.
Да, потому что, ну, неужели у вас нет общих тем? Ну, как так? Ну, если вы, например, хорошо чините автомобили, то и у вас есть кто-то там, ну, или нехорошо, просто вы умеете поменять масло там, не знаю, поменять свечи. И у вас кто-то из коллег или из родственников, из дальних нуждается в этом. Пожалуйста.
Да.
Вы можете это сделать и пообщаться вместе.
Если ты не пьешь спиртное в твоем окружении, рано или поздно зададут вопрос, ты больной?
Меня постоянно... Мне так и говорят, что это очень подозрительно выглядит, честно говоря.
С печенью что-то у вас.
Хорошо. Федор Достоевский.
О, ну, отлично.
Каждый эфир. Если исказить Христову веру, соединив ее с целями мира сего, то разом утратится и весь смысл христианства. Попытки разбавить учение Христа на самом деле были всегда. То есть нужно просто быть хорошими людьми, там ада не существует, там просто следуй за мечтой. Ничего страшного, ты спи с подругой своей до брака, ну вы же любите друг друга, ну ничего же в этом нет страшного. Вот много разных было попыток смешать ценности светские и ценности религиозные. Таким образом, вроде как бы и пропихивается Евангелие лучше. Но что происходит с церковью, которая встает на этот путь? Удается ли наладить коммуникацию или наоборот? И что она теряет?
Я думаю, что церковь однозначно теряет. Вот этот вот момент секуляризации, да, церкви, он существует. И сегодня как никогда. Может быть, это было и в те времена, да, когда Федор Михайлович писал вот каким-то образом уже. Но сегодня особенно в эпоху вот глобализма, интернета, прочих вещей, которые сейчас вот проникают. Я был в августе в одной западной церкви, да, вот, и консервативная пресвитерианская церковь. И они говорят, что вот сейчас руководство деноминации рассуждает над тем, чтобы, ну, вот легализовать все вот радужное. А наша церковь, несмотря на то, что здание принадлежит деноминации, наша церковь, все мы и пастор, мы не согласны в корне с этим. И поэтому даже если они примут это, и мы вынуждены будем оставить здание, мы все равно пойдем на то, чтобы не принимать вот этих вот вещей. Понимаете, вот пожалуйста, вот сегодня вызовы у христианства может быть намного больше вызовов, нежели было 100, 200 или больше лет назад. Поэтому сложнее, скажу точно, сложнее.
Мне рассказывал один мой друг, пастор из Европы, и у них небольшая община, и, значит, как-то полицейский зашел, ну, с проверкой зашел в помещение, они разговорились, и он стал спрашивать, а как вы вот на это смотрите? Они, ну, мы вот так вот, а вот на это? А вот на это, ну, думаю, что-то проверяет нас парень, что-то не такой. А потом он сказал, говорит, вы знаете, говорит, очень здорово, что у вас есть такая четкая позиция. Я говорю, когда ты сейчас в окружающем мире, все настолько непонятно, и тебе хочется прийти и увидеть, что у кого-то есть четкая позиция по отношению к чему-то, и они ее придерживаются. То есть вот ты хочешь стабильности, и ты хочешь духовной стабильности, хочешь увидеть, что жизнь человека вот стабильна вопреки всему. И поэтому он обратился, ну, к пастору, говорит, вы, пожалуйста, не меняйте ничего своей церкви, у вас должно быть, вы должны держаться вот этих оснований. Человек из мира приходит и с таким запросом сегодня к церкви.
Да?
И это действительно запрос этот есть.
Хочется хоть чего-то стабильного.
Ну, понятного, да? Ясного и конкретного.
Понятных принципов, которых ты придерживаешься вчера и завтра.
Этого не хватает, да. А, кстати, что делают с солью, переставшей быть соленой, там, по Писанию?
Выбрасывают...
Попрание.
Да, да. Ну, под ноги людям. Да, другой перевод, под ноги людям выбрасывают. Ну, то есть, вообще никуда не надо.
Ну, да, что... по ней начинают ходить.
Если,
да,
если церковь...
Ее начинают попирать.
Если церковь перестает быть соленой, перестает нести свою обличающую функцию, нести свою консервирующую функцию... тогда ее просто выбросят. Она уже не имеет смысла.
Ни к чему не годна.
Это уже не церковь, все, это мусор.
Все, это, да, песок какой-то, который валяется на полу.
Это большая опасность. И, как ты говоришь, много вызовов сегодня, и не, ну, не все справляются с этими вызовами, к сожалению, целой деноминацией. Уходят от приначальных своих принципов. Миссия церкви — это проповедь Евангелия, это записано в уставах церквей. Для нас это все понятно. Для неверующего человека совершенно непонятно, зачем навязывать свое мировоззрение. То есть человек рассуждает так: если я хочу купить шоколадку, я сам встаю, иду в магазин и покупаю шоколадку. Если у меня болит зуб, я сам встаю, иду, записываюсь к врачу и лечу свой зуб. Почему вы приходите ко мне и навязываете свое мировоззрение, если я вас не спрашивал?
На самом деле есть много разных вещей, и у тебя, и у меня, и у Игоря, о существовании которых мы не знаем, но они нам очень полезны. И вот мы время от времени смотрим на Ютубе каналы лайфхаков различных. Да? И там некоторые вещи есть, которые вообще просто супер.
Как покрасить потолок, я вот не знаю.
Да, да, как то сделать,
капает,
как это.
Капает краска сверху.
Вот. Или какой-то товар определенный, да, вот я вот увидел рекламу, как сварить яйцо. Специальные такие, вот они, правда, дороговатые, пока еще не заказал. Но, тем не менее, очень интересная разработка.
Как кастрюля, нужно, да? Газовая, да. Плита и вода, я
да,
тебе
да,
скажу.
Да, да, есть просто. Вот. Я к чему это говорю, что все-таки... Человек должен узнать истину. Человек должен узнать весть о Боге, о Христе, или, как мы еще говорим, Евангелие, суть Евангелия. И когда он узнает, вот тогда у него будет возможность для выбора. Либо он это берет, либо он берет другое что-то. Если у него нет возможности для выбора, мы, как церковь, мы, как верующие, должны каждому человеку на земле предоставить этот выбор. Они знают истину, они знают весть о Боге, они знают суть Евангелия, у них есть оно на столе, где они могут почитать, и так далее. И тогда вот они уже выбирают. Тогда это правильный, справедливый выбор. И я вот думаю, что в Ветхом Завете, помнишь, когда о пророке говорится, что если пророк предупредил о надвигающихся врагах, вот, понимаешь? Вот помнишь, да, эту иллюстрацию? И, соответственно, тогда враги пришли, пророк предупредил, люди, соответственно, были готовы, все было в порядке. Но если он не предупредил, кровь на нем. Потому что враг пришел, а он не предупредил город, чтобы они начали защищаться. Вот и здесь человек должен знать. И тогда у него будет правильный перед Богом выбор. Вот. Взять это или не взять. Вот как ты говоришь, в магазине взять ту шоколадку или эту. У нее должно быть все. И та, и Ротфронта, и Крупской вид. Вот. И тогда он может выбирать, что ему лучше. А может, Бабаевская. Вот. А пока он этого не знает, тогда...
Патриотичненько сегодня так в эфире.
Да, да, да.
Бабаевская же на Малом Просветительском, по-моему, да?
Рядом там, да. Рядом с чистыми прудами.
Это так, баптистская шутка сейчас была.
Да-да-да. Сугубо.
Денис нам пишет, 24 на 7 это наша готовность, чтобы увидеть чью-то нужду и отреагировать.
Ну, я согласен
всегда, в любой момент.
Вот как раз с этим я согласен. 24 да. на 7 это когда я готов всегда, готов помочь, как готов пионер. Проявить. Себя как христианин, да?
Ну и 24 на 7 все-таки, я считаю, Игорь, это естественное. Это естественное. Вот понимаешь, я вот иду и увидел бабушку, которая нуждается. Вот никто эту авоську большую не взял и не понес вниз на этих ступеньках в метро. А я это сделаю. Почему? Что меня толкает к этому? Просто я когда услышал проповедь, нет. Желание послужить человеку.
А я вот часто увижу, не сделаю, а потом буду полдня мучиться от этого и страдать.
Ну, преобразуешься потихоньку.
Никита пишет, а что делать с тем, кого выгнали из церкви? Их-то куда?
А кого выгнали? А чего выгнали,
может,
понимаешь?
Никиту выгнали.
Никиту выгнали. Ну, это ж нужно разбираться, по какой причине его вдруг взяли и в шею. Может быть, он вел себя не так, а может, вообще не воцерковленный был. А может быть, люди поступили неправильно. Бывает и такое. Бывает и такое. Бывает не от человека зависит, а может быть, недальновидности служителя.
Все индивидуально. Так вот он спрашивает, куда их, что с ними, с теми, кто...
Я так понимаю, это вопрос отступничества. Если уж так... в контексте того, что
говорит. Что будет с ними, да?
Что будет с ними, да. Это с первых веков, мне кажется, такие вопросы и дебаты ведутся.
Что с ними будет? Писание говорит очевидно, что Бог продолжает работу с человеком. Пока дыхание у человека в ноздрях, у него есть шанс, у него есть возможность. Бог с ним продолжает работу. Поэтому надежда есть у такого человека. Может быть, не в этой, так и в иной другой общине. И восстановить отношения с Богом.
Я просто знаю одного пастора большой церкви московской, который периодически обзванивает и встречается с людьми, которые либо толченые, либо не ходят в церковь. И он встречается с ними.
Да.
И он говорит им о любви Божией, о том, что надо вернуться и продолжать жить во Христе.
Совершенно верно. Более того, Игорь, в нашей общине есть четверо таких человек. Мы недавно, собираясь с служителями церкви, сказали, что мы сделали в течение этого минувшего года, чтобы встретиться с этими людьми, чтобы как-то поговорить, чтобы еще раз рассказать, что мы их любим, мы их уважаем, мы ждем обратно, но, конечно же, не согласны с тем грехом, если они в нем пребывают. Приведите в порядок. Вот. И мы сказали, что мы сделаем это, мы будем с ними встречаться. И назначили
план. Людям нужна помощь. Да. Людям нужна помощь. В этом как раз вот 24 на 7 как раз проявляется. Когда я готов, у меня, значит, завтра так, значит, молитвенное, мне нужно быть на пресвитерском совете, у меня молитвенное служение, все. А есть один человек, да, малая группа, есть один человек, который сейчас, у него нужда. Был страшный случай, когда одному из служителей молодежных написал парень, что он хочет покончить жизнь самоубийством. Он говорит, слушай, ну ты давай вот на молодежную приходи, поговорим, да? И он в этот день покончил жизнь самоубийством, да?
Вот всего лишь надо было с ним встретиться.
Да, всего лишь навсего. И это было для всей общины, это была страшная трагедия.
Да.
И все тогда говорили об этом, о том, что нужно быть открытым для людей. Если человек говорит, что сейчас я хочу, мне нужно, значит, надо бросать все идти. Найти кого-нибудь, чтобы пошел.
Лариса написала нам, здравствуйте, я думаю, совсем не обязательно быть верующим, чтобы помочь бабушке в метро, да и просто кому-то помочь. Ну да, мы согласны.
Конечно, не обязательно. Просто мы, когда говорим 24 на 7, мы говорим о христианской сути, то вот это естественный образ. Ты видишь эту нужду. Вот ты видишь нужду, где можешь послужить. И это постоянно. Вот. И Христос сказал, я вас посылаю, чтобы вы в этом мире раз.
Опять же, Христос сам говорил, что он слугой стал.
Да?
Он мог претендовать на все, да, как великий Бог, да, Бог богов и Господь господствующих. Он стал служащим, подавая пример христианам. В этом смысле как раз, мне кажется, характер христианина, характер служащего человека.
Вот Бог интересное сделал, я не знаю, можно ли так сказать, вот он всех христиан разместил в разные места. Они на разных профессиях. Вот мы начали эфир, да, или до эфира еще, да, говорили за интересную профессию. Вот. Они в разных городах живут, они в разных домах живут. Они не обособлены в одном месте. Это не город солнца, где вот там где-нибудь на Рублевке раз, они везде. Это вот, кстати, очень интересно. Это не просто так. Это означает, что вот это вот соль и свет, он постепенно, знаешь, оттуда свет, отсюда свет. И в конечном итоге светло. В конечном итоге свет есть, он присутствует. Его нельзя удалить, потому что и здесь светит, и со всех сторон есть очаги этого света.
Дэйв Дэвидсон, миссионер, говорил, если бы вы нашли лекарство от рака, разве не было бы бессмысленно прятать его от всего мира? Так насколько же еще более бессмысленно прятать лекарство от вечной смерти? У меня вопрос такой, последний вопрос на сегодня. Первая церковь была гонима за веру, и за Евангелие в некоторых странах до сих пор можно получить реальный срок. Откуда у церкви силы, и как она выжила, и более того, развилась на протяжении этих веков и жива до сих пор?
Это прям на целый эфир вопрос.
Не говори, да. Помнишь, Христос ушел, он оставил ученикам, как мы говорим, великое поручение. Идите, делайте учеников среди всех народов. И он сказал им, ждите.
Не просто
вот, оставил, вот сразу последние слова евангелиста Матфея и первые слова Деяния апостолов написано, что ждите, сойдет сила, угу. Да? Придет Дух Святой, который обеспечит вам вот этот вот, извини, выражусь, драйв внутренний, да, угу. Христианский такой, и вы будете мне свидетелями, и даже до края земли, да, ну, буквально, Ямала — это край земли с Ненецкого, вот. И даже туда.
Даже до Ямала.
Даже до Ямала, да. Кстати, я был там 200 километров за полярным кругом на Ямале. Вот. И я думаю, что вот здесь вот сила. Прежде всего, мы свидетелями Христа. И ученики, они стали свидетелями. Они сказали то, они понесли то, в чем были очень убеждены. Почему? Сколько было апостолов? 11, да, плюс одного еще избрали, 12, ну, потом апостол Павел. В конечном итоге, по преданию, только Иоанн умер своей жизнью где-то в Ефесе, почти ему 100 лет было. Остальные были мученически в разных местах. Кто-то обезглавлен, кто-то, копьем, как Петр, да, копьем, да, Фома где-то там в Индии и так далее, и так далее. Почему они пошли на это и почему христиане сегодня идут? Потому что они понимают, они знают, что это настоящее. Ты не можешь умереть ради фейкового. Ты можешь только пойти на какие-то жертвы, потому что ты знаешь, это настоящее. Это Бог, который в твоей жизни. Вот я думаю, что вот это сила. Это сила. И, конечно же, Дух Святой, который вот внутри вот этого, знаешь, вот там, что там, сила, там, mm-hmm. по-гречески, дюнамос, да? Вот. Вот этот динамит внутри Динамо. Тебя, понимаешь?
В общем, это и итог нашей передачи. Быть солью для земли, быть светом миру — это не то, что прям задача, чтобы мы такие все пыжились из себя и старались. Это естественная часть жизни христианина. Если ты веришь во Христа, если ты веришь в действие Святого Духа, то это само собой как-то льется, угу. Как бы вот как поток, его нельзя остановить рукой, стоп, да. Он будет литься, он да. будет переливаться, да. он будет идти. Это жизнь, которую дает Бог, она льется, и это все естественным образом происходит. Угу. К сожалению, не все комментарии я смог прочитать. Дмитрий, извините, очень большой комментарий, не остается времени. От Матфея, 5 глава. С 10 стиха прочитаю. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков бывших прежде вас. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, разве что выбросить ее вон на попрание людям. Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Небесного Отца». Вот первоисточник, собственно.
Хочешь сказать аминь, аминь.
Помолиться, да?
Спасибо всем, кто был с нами. Сегодня мы говорили о том, что такое настоящая христианская жизнь и к чему приводит вера во Христа. Она приводит как раз к этому, к тому, чтобы быть светом, быть солью. Наша задача. Спасибо,
да.
Паш, нашел время, был с нами.
Спасибо,
всем до новых
встреч
и до свидания.
До свидания.